Глава 7. Холодный медальон. Солдаты Шанчан. Кровь и проклятый пепел. Этого еще не хватало, когда в голове вертятся игральные кости. Наэл, найди Егенин и предупреди ее. Олвер, ты предупреди Айсида и Бетамин с Ситой. Эти пятеро будут держаться вместе. Или, по крайней мере, не станут упускать друг друга из вида. Две бывшие сулдам тенями следовали за сестрами, куда бы они ни вышли из фургона, где жили все вместе. Свет, только бы какая-нибудь из них не ушла снова в город. Это все равно, что пустить горностая в курятник. А я сам пойду к входу и проверю, не угрожает ли нам все-таки опасность. Она не станет отзываться на то имя, пробормотал Наэл, выбираясь из-за стола. Для того, у кого все кости хоть раз в жизни да были сломаны, он двигался весьма шустро. Ты же знаешь, что не станет. Ты понял, о чем я, — огрызнулся Мэтт, хмуро глядя на Туон и Силусию. Вся эта путаница с именами — их вина. Силусия сказала Егенин, что отныне ее имя — Лейлвин Бескорабельная. И теперь Егенин только на это имя откликалась. Что ж, такое положение Мэтта не устраивало. Ни касательно себя, ни касательно ее. Рано или поздно она должна одуматься. — Да я просто так сказал, — заметил Наил. — Пойдем, Олвер. Мэтт хотел было выскользнуть вслед за ними за дверь, но его остановил голос Туон. — Ты даже не прикажешь нам оставаться внутри, игрушка? Никто не останется охранять нас. Игральные кости говорили, что он должен найти Харнана или еще кого-нибудь из красноруких и поставить на всякий случай снаружи. Но Мэтт не стушевался. — Ты же дала слово, — сказал он, нахлобучивая на голову шляпу. Улыбка, которую он получил в ответ, оправдала риск. Сгори он на месте, но ее лицо просто светилось. С женщинами вечно приходится рисковать, но иногда и улыбка может стать солидным выигрышем. Добравшись до входа в шапито, Мэтт понял, что дни Джурадора без шанчан подошли к концу. Прямо через дорогу несколько сотен человек снимали с себя вооружение, разгружали фургоны, ставили ровными рядами палатки, высматривали коновесь, причем очень ловко и оперативно. Он увидел тарабонцев. У них со шлемов свисали кольчужные вуали, а нагрудники пересекали синие, желтые и зеленые полосы, и, судя по всему, пехотинцев, которые складывали в кучу копья и скидывали на землю луки, куда более короткие, чем двуреченские. Их латы тоже были раскрашены полосами. Мэтт решил, что это, скорее всего, амадийцы. Тарабоны Алтара не особо жаловали пешие войска, и к тому же алтарцы, состоящие на службе у шанчан, красили обмундирование иначе. Здесь были и настоящие шанчан, он насчитал около 2-3 десятков. Ошибиться невозможно. Их отличали цветные пластинчатые доспехи и шлемы, напоминающие голову насекомого. Трое солдат, стройных, ладно скроенных, неторопливо переходили дорогу. Их синие плащи с зелеными и желтыми полосами по вороту, несмотря на яркость расцветки, были вполне обычными. На них виднелись следы отношения доспехов, но звание их обладателей определить было сложно. Видимо, все-таки не офицеры, но от этого они не становились менее опасными. Двое могли оказаться выходцами из Андора или Муранди, или даже из Двуречья. Но вот разрез глаз третьего и его медового цвета кожа выдавала в нем солдейца. Не останавливаясь, они двинулись в лагерь артистов. Один из конюхов три раза пронзительно свистнул. Его свист эхом разнесся по всему лагерю. Косоглазый парень по имени Боллин выставил перед этой троицей стеклянный кувшин. «По серебряному пене с каждого, капитан!» — обманчиво сладким голосом промурлыкал он. Мэтт слышал, как однажды здоровяк говорил тем же вкрадчивым голосом за секунду до того, как огреть собеседника стулом по голове. За ребенка 5 медиков, если он мне по пояс и выше. Для тех, кто поменьше, 3. Бесплатно только детишкам, которых можно нести на руках. Медовокожий шанчан поднял руку, как будто собирался отпихнуть Боллина с дороги, но заколебался. Выражение его лица стало еще более суровым, если такое вообще возможно. Двое его товарищей выпрямились и сжали кулаки как раз в тот момент, когда послышался топот ног, возвещающий о прибытии мужской части труппы. Артисты прибежали прямо в сверкающих костюмах, а конюхи, так как были, в грубых шерстяных сюртуках. У всех в руках было по дубине, даже у Люка, на котором красовался великолепный красный плащ, расшитый золотыми звездами, вплоть до отворотов сапог, и даже у обнаженного до пояса Петры, самого тихого и безобидного человека, которого Мэтт когда-либо встречал. Сейчас глаза Петры метали громы и молнии. Свет. Запахло бойней, если учесть, что через дорогу расположилась сотня-другая дружков этой троицы, у каждого из которых в руках имелось оружие. Пришло время Мэтту Коутону смыться. Он незаметно коснулся метательных ножей, скрытых в рукавах, и повел плечами, чтобы ощутить холод металла еще одного ножа между лопатками. Те, что под полой в сапогах, проверить не получится. Игральные кости грозили проломить череп. Мэтт начал прикидывать, как ему вытащить из грядущей заварушки Туон и всех остальных. Однако на мысли о Туон ушло больше времени. Но прежде чем разразилась буря, со стороны шанчан появился еще один персонаж. Женщина была одета в раскрашенные синими, зелеными и желтыми полосами доспехи, но шлем несла в руке. Ее кожа была медовой, глаза немного раскосыми, а коротко остриженные темные волосы тронула седина. Женщина оказалась ниже любого из троих солдат, а на шлеме у нее не было плюмажа. Только небольшое украшение в виде штырька с бронзовой стрелой на конце. Однако все трое при виде нее вытянулись в струнку. «Ну почему я совсем не удивлена тем, что нашла тебя там, где вот-вот разразится драка? А, Мюрель?» У женщины был какой-то едва слышный звенящий акцент. «Что это все значит?»
«Мы заплатили за вход знаменный», — выпалил медово-кожий солдат с тем же звенящим акцентом. «А они сказали, что мы должны заплатить больше, потому что состоим на службе у империи».
Боллин открыл было рот, но женщина заставила его замолчать, просто подняв руку. Было в ней что-то властное, не терпящее возражений. Окинув взглядом мужчин, выстроившихся в полукруг с дубинками наперевес, и покачав головой при виде Люка, она остановилась на Мэтте. — Ты видел, что здесь произошло?
— Да, — ответил Мэтт. Они попытались пройти бесплатно.
«Молодец, Мюрель», — заявила женщина, отчего солдат недоуменно воззрился на нее. «Все трое молодцы. Значит, деньги останутся при вас, потому что последующие 10 дней вам запрещено покидать лагерь. Сомневаюсь, что этот цирк простоит здесь дольше, и эти 10 дней будут вычтены из вашего жалования. Вы будете разгружать фургоны, чтобы местные не подумали, что мы считаем себя лучше них. Или вы хотите получить наказание, положенное за разжигание в войсках розни?» Вся троица заметно побледнела. Видимо, наказание за это полагалось строгое. «Вот и я так не думаю. А теперь убирайтесь с глаз моих и немедленно приступайте к работе, пока я не превратила 10 дней в месяц».
«Есть знаменный!» — отчеканили все трое хором, и со всех ног бросились обратно через дорогу, на ходу стягивая с себя плащи. Суровые воины. Но знаменный посуровее будет. Но женщина явно еще не закончила. Люка сделал шаг вперед и отвесил ей изысканный поклон, но она жестом остановила поток благодарностей.
«Я не очень-то люблю тех, кто угрожает моим людям дубинками», — медленно проговорила она,
положив руку на рукоять меча. «Даже Мюрелю. Даже при таком раскладе. И все же, я вижу, вы, ребята, решительные. Кто-нибудь из вас, парни, хочет наполнить свою жизнь славой и приключениями? Тогда пойдемте со мной через дорогу. Я внесу вас в списки. Вон ты, в красном блестящем костюме. По-моему, ты прирожденный копейщик. Спорим, я в два счета сделаю из тебя героя».
По рядам собравшихся мужчин пробежала рябь. Все присутствующие замотали головами, а некоторые, увидев, что потасовки не предвидится, стали разбредаться. Среди них оказался и Петра. Люка выглядел ошарашенным. Еще несколько циркачей тоже пребывали под впечатлением от предложения. Выступления оплачиваются лучше, чем сражения. И помимо всего прочего, никто поминутно не жаждет воткнуть в тебя меч. Ну что ж, пока вы тут стоите, постараюсь переубедить вас. Вряд ли вы станете богачами, но жалования вам будут платить вовремя. Есть шанс получить часть военной добычи, если, конечно же, есть такой приказ. Такое случается довольно часто. Еда бывает разная, но всегда горячая, и ее всегда достаточно, чтобы набить живот. Дни длинные, но это значит, что вы устанете настолько, что спать будете глубоко и крепко. Это в том случае, если вам не нужно будет работать ночью. Кому-то это интересно?
Люка покачал головой.
«Спасибо, капитан, но нет». Его голос прозвучал несколько придушенно. Некоторые дураки считают, что солдатам льстит, когда люди думают, что перед ними воин рангом выше, чем есть на самом деле. И некоторым дуракам-солдатам это действительно льстит. «Простите меня великодушно, нам нужно идти выступать, и зрители будут не в восторге, если им придется долго ждать». Еще раз оглянувшись на женщину, словно опасаясь, что она схватит его за воротник и потащит через дорогу, Люка повернулся к артистам и скомандовал. «Ну-ка все, обратно на подмостки. Что вы тут застряли? Сейчас вы узнаете, кто здесь главный. Давайте-ка бегом выступать, пока люди не начали требовать вернуть деньги». Для него это будет сущая катастрофа. Что хуже, драка или возврат денег, Люка не смог бы решить. Пока артисты спешили вернуться к своим делам, а Люка, косясь через плечо на знаменного, заторопился прочь, женщина обратилась к Мэтту, единственному мужчине, оказавшемуся поблизости от конюхов. «Ну а ты? На мой взгляд, ты можешь стать офицером и запросто отдавать мне приказы». Собственные слова явно ей показались забавными. Мэтт отлично понимал, что она делает. Люди в очереди видели, как она обратила в бегство трех шанчан, и кто знает, почему они так резво убежали от нее. Но теперь они видели, как она в одиночку разогнала куда большую толпу. Лично он, не задумываясь, сделал бы ее знаменным.
«Из меня выйдет ужасный солдат, знаменный», — ответил Мэтт, коснувшись краев шляпы.
Женщина рассмеялась. Когда он повернулся к входу в балаган, за спиной послышался голос Боллина.
«Слышали, что я сказал тем ребятам? Серебряный пенни за вас и еще один за вашу добрую жену!»
Монетки звякнули о дно кувшина.
«Спасибо!»
Все возвращались на круги своя, а игральные кости в голове все продолжали выплясывать бешеный танец. Шагая мимо подмостков, где перед толпами увлеченных зевак снова кувыркались акробаты, фокусники показывали фокусы, собачки Кларины, перебирая лапками, катались на деревянных шарах, а леопарды-мейоры стояли на задних лапах в клетках, которые едва ли смогут удержать этих диких зверей внутри, Мэтт решил, что пойдет проведать Айс Седай. Леопарды почему-то навели на мысль именно о них. Рядовые солдаты, вполне возможно, будут работать целый день, но Мэтт готов был побиться об заклад, что скоро сюда могут пожаловать какие-нибудь офицеры. Он, как ни странно, доверял Туон, и Егинин хватит сообразительности не попадаться на глаза, если вокруг шатаются солдаты-шанчан. Но вот у Айс Седай здравый смысл, видимо, был не в почете. Даже Теслина и Десина, которые уже успели побывать Дамани, осмеливались глупо рисковать. А Джалин, которую миновала сия участь, по всей видимости, вообще считала себя неуязвимой. Все артисты уже знали, что эти три женщины — Айс Седай. Но их просторный фургон, на котором от постоянных дождей облупилась побелка, продолжал стоять рядом со складскими фургонами, крытыми парусиной, неподалеку от коновизи. Люка с удивительным рвением перекроил лагерь для верховной леди, выдавшей ему охранную грамоту, но отказался делать это для Айс Седай, которые подвергли его риску своим присутствием и, кроме того, сидели практически без гроша. Женщины из труппы в основном сочувствовали сестрам, мужчины же относились к ним с опаской. С Айс Седай всегда так. Но Люка наверняка выдворил бы их прочь, если бы не золото Мэтта. В землях, занятых шанчан, Айс Седай становились самой страшной угрозой. Правда, никто из сестер не бросился благодарить Мэтта, но он этого особо и не ждал. Он был бы рад, если бы они проявляли к нему хоть капельку уважения, но на это тоже не приходилось рассчитывать. Все-таки Айс Седай — это Айс Седай. Стражей Джалин, Блэрика и Фена, нигде не было видно, так что Мэтту не придется убеждать их впустить его внутрь. Но как только он приблизился к заляпанным грязью ступеням, ведущим к входу в фургон, медальон в виде лисьей головы, висевший у него на груди под рубахой, вдруг сделался холодным, словно лед. На секунду Мэтт застыл, как истукан. Эти безмозглые дамочки изволят там направлять. Придя в себя, он взлетел по ступеням и распахнул дверь. Все три женщины, которых он ожидал увидеть, оказались на месте. Джалин, зеленая сестра, стройная, хорошенькая и большеглазая. Теслин, худая, красная. Лицо у нее было такое, будто ее заставили жевать камни. И Десина, желтая. Не просто хорошенькая, а скорее красивая. Ее черные локоны водопадом спускались до талии. Мэтт спас всех троих из лап шанчан, вытащив Теслина и Десину прямо из конуры для Дамани, но их благодарность сложно было назвать постоянной. Бетамин тоже темненькая, как и Туон, но повыше и не без завлекательных округлостей, и светловолосая Сита были Сулдам до тех пор, пока их не втянули в процесс освобождения Айс Седай. Все пятеро жили в этом фургоне, и Айс Седай присматривали за Сулдам, а бывшие Сулдам, в свою очередь, присматривали за Айс Седай. Ни те, ни другие не отдавали себе в этом отчета, но взаимное недоверие заставляло их относиться к этой неосознанной миссии с особым рвением. А вот еще одну женщину Мэтт здесь увидеть не ожидал. Ситаль Анан, которая была хозяйкой странницы в Эбударе, до того, как по каким-то причинам согласилась принять участие в спасательной операции. То есть Ситаль просто вмешалась. Точнее, влезла. Так же, как беспрестанно влезает в отношения Мэтта и Туон. Но то, что вся эта доблестная команда делала, оказалось совсем неожиданным. Посреди фургона, зажатые между двумя кроватями, которые не убирались вплотную к стенам, неколебимые, словно заборные столбы, стояли плечом к плечу Бетамин и Сита, а Джалин без устали хлестала Бетамин по щекам, сначала одной ладонью, потом другой. Тихие слезы катились по скулам высокой женщины, а на лице Ситы читалось, что ей ужасно страшно стать следующей. И Десина и Теслин, скрестив руки под грудью, бесстрастно взирали на происходящее, в то время как госпожа Анан неодобрительно хмурилась из-за плеча Теслин. Что она не одобряла, пощечины или то, чем Бетамин их заслужила, Мэтт не мог сказать. Да и какая разница? Одним шагом преодолев разделяющее их расстояние, Мэтт схватил занесенную руку Джалин и развернул женщину к себе. «Свет, что же ты такое творишь?» Прежде чем он успел сообразить, она подняла вторую руку и засадила ему такую оплеуху, что в ушах зазвенело. «Ну все, ты сама напросилась», — заявил Мэтт. Странные пятна все так же маячили у него перед взором. Он рухнул на ближайшую кровать и швырнул ошарашенную Джалин поперек колена. Его правая рука со смачным шлепком приземлилась на ее зад, отчего Джалин потрясенно вскрикнула. Медальон стал еще холоднее. Айдесина судорожно вздохнула, увидев, что ее усилия тщетны. Мэтт продолжал одним глазом наблюдать за остальными двумя сестрами, а другим посматривал на дверь, откуда в любой момент могли появиться стражи Джалин. Сам же он крепко держал ее и подчивал мощными и частыми шлепками. Мэтт понятия не имел, сколько юбок и поддевок под этим синим шерстяным платьем. Но он хотел удостовериться, что действует весьма убедительно. Рука словно бы ударяла в такт вращающимся в голове игральным костям. Барахтаясь и брыкаясь, Джалин начала ругаться, как извозчик. Медальон превратился в кусок льда, а потом непостижимым образом сделался еще холоднее. Мэтт забеспокоился, не отморозит ли он себе что-нибудь. Однако вскоре к крайне изощренному лексикону наказуемой прибавились жалобные всхлипы. Рука у него, конечно, не то что у Петры, но тоже не из хилых. Занятия с луком и посохом очень укрепляют мышцы этой части тела. Эдесина и Теслин будто застыли на месте, так же, как и две бывшие сулдам, которые наблюдали за процессом с широко раскрытыми глазами. Ну, Бетамин, например, ухмылялась, хотя была удивлена не меньше, чем Сита. Но только Мэтт осознал, что в потоке ругательств все чаще стали слышаться всхлипы, госпожа Аннон попыталась протиснуться между двумя Айс Седай. Как ни странно, Теслин властным взмахом руки приказал ей оставаться на месте. Очень немногие женщины, а тем более мужчины, позволяли себе спорить с Айс Седай. Но госпожа Анна надарила красную ледяным взглядом и проскользнула между двумя сестрами, пробормотав нечто, от чего обе женщины удивленно воззрились на нее. Госпоже Аннон предстояло еще миновать Бетамины Ситу, так что Мэтт воспользовался этой задержкой, чтобы завершить финальную серию тяжелых шлепков и позволить зеленой сестре скатиться с его колена. Рука уже и так начала зудеть. Джалин с глухим стуком упала на пол и хрипло выдохнула. «Ох!» Оказавшись прямо перед Мэттом и едва не задев пытавшуюся встать на ноги Джалин, госпожа Аннон принялась пристально его изучать, сложив руки под бюстом, отчего чудная ложбинка между ее грудей, видневшаяся из глубокого выреза, стала еще более обворожительной. Несмотря на покрой платья, Ситаль Аннон не была и бударкой. У нее не было столь характерных зеленых глаз. В ушах у нее красовались золотые кольца, а шею обвивало серебряное ожерелье, на котором висел маленький свадебный кинжал с рукоятью, украшенный красными и белыми камнями по количеству ее сыновей и дочерей. За поясом женщина носила кривой кинжал. Подол ее темно-зеленого платья с левой стороны был подшит, чтобы открыть взором алые нижние юбки. Вплоть до кончиков седых волосков, пробивавшихся в ее прическе, госпожа Аннон являла собой образец величественной держательницы эбударской таверны, уверенной в себе и привыкшей распоряжаться. Мэтт думал, что она станет бронить его, а в этом она не хуже Айс Седай, уж поверьте. Поэтому он удивился, когда она задумчиво проговорила. «Джалин наверняка пыталась тебя остановить, и Теслин с Эдесиной тоже, но сделать им ничего не удалось». «Мне кажется, все указывает на то, что ты владеешь терангриалом, который может разрушать потоки силы. Я слышала о таких штуках. Кацуани Мелидрин, возможно, имела такую, если слухи не врут. Но я никогда их не видела, и мне очень бы хотелось взглянуть. Я не стану пытаться отнять это у тебя, но я буду благодарна, если ты позволишь посмотреть». «Откуда вы знаете Кацуани?» Удивилась Джалин, пытаясь отряхнуть юбку сзади. Но после первого же попадания бедняжка поморщилась от боли и мрачно воззрилась на Мэтта, словно желая напомнить, что содеянное так просто с рук ему не сойдет. В ее огромных карих глазах и на щеках блестели слезы. Но даже если Мэтту и придется расплачиваться за них, игра стоила свеч. «Она сказала что-то по поводу испытания на шаль», — напомнила Эдесина.
Она сказала, как же вы прошли испытание на шаль, если торчите на месте в такие моменты? — откликнулась Теслин.
На секунду губы госпожи Анан сложились в тонкую ниточку. Но если в какой-то момент она и потеряла самообладание, то оно тут же вернулось к ней.
«Как вы помните, я владелица таверны», — сухо ответила она. «В страннице бывают разные люди, и многие из них зачастую говорят больше, чем следует».
«Ну, не айси дай», — начала Джалин, но внезапно обернулась.
По ступеням поднимались Блэрик и Фен. Оба уроженца пограничных земель были парнями внушительными. Мэтт поспешно вскочил на ноги, готовясь применить метательные ножи, если потребуется. Они, конечно, уделают его знатно, но тоже не без потерь. К его вящему удивлению Джалин бросилась к двери и, захлопнув ее перед самым носом у Фена, резво задвинула щеколду. Салдеец не стал предпринимать попыток открыть дверь. Но Мэтт не сомневался в том, что эта парочка будет сторожить снаружи до тех пор, пока он не выйдет. Когда же Джалин повернулась обратно, глаза ее сверкали от ярости, слез и всего остального, так что она даже на какое-то мгновение позабыла про госпожу Анан.
«Если ты хоть когда-нибудь еще раз подумаешь...» — начала она, гневно грозя ему пальчиком.
Мэтт шагнул вперед и приставил собственный палец к кончику носа Джалин, причем так быстро, что та отпрыгнула назад от неожиданности и врезалась в дверь. Вскрикнув, она отскочила от нее, на лице проступили красные пятна. Мэтт не имел никакого желания разбираться, произошло ли это от злости или от смущения. Айси Дай открыла было рот, но он не дал ей вставить ни словечко.
«Если бы не я...» «Ты сейчас ходила бы в ошейнике Дамани. И Десина Стеслин тоже». В его голосе слышалась та же ярость, что пылала у женщины в глазах. «Вы же вместо благодарности постоянно пытаетесь меня запугать. Вы поступаете как хотите, подвергая опасности всех нас. Еще вы, проклятые, умудряетесь направлять, когда отлично знаете, что прямо у вас под боком через дорогу расположились лагерем шанчан. С ними могут оказаться парочка дамани, а может и целые дюжины, чтобы вы знали.
Мэтт сомневался, что там есть хоть одна, но сомнение не есть уверенность. Как бы то ни было, сейчас не время делиться этими соображениями.
Но я, конечно, могу примириться кое с чем, но вам лучше знать, что мое терпение на исходе. Но вот битье я выносить не собираюсь. Если сделаешь так еще раз... «Клянусь, я вздую тебя в 100 раз сильнее. Даю слово».
«И в следующий раз я не стану ему мешать», — встряла госпожа Анан.
«И я тоже», — прибавила Теслин. Спустя секунду к ней присоединилась и Идесина. Джалин выглядела такой обескураженной, будто ее ударили молотом промеж глаз. «Весьма приятно». Ну, это до тех пор, пока ему будет удаваться придумывать способы избегать встреч с Блэриком и Феном, чтобы сохранить кости целыми.
«Ну, может, теперь мне кто-нибудь объяснит, почему вам в голову пришла проклятая мысль направлять, причем так, будто наступило время последней битвы? А ты, Десина, так и будешь держать их в таком состоянии?»
Мэтт кивнул на Ситу с Бетамин. «Это была просто догадка». Но глаза Эдесины удивленно распахнулись, будто бы она подумала, что Терангриал позволяет не только останавливать потоки силы, но и видеть их. Как бы то ни было, мгновение спустя обе женщины приняли естественное положение. Бетамин спокойно принялась утирать слезы белым льняным платочком, Сита опустилась на ближайшую кровать, обхватила себя руками и поежилась. Выглядела она куда более потрясенной, чем Бетамин. Никто из Айс Седай не горел желанием отвечать, поэтому это сделала госпожа Анан. Они спорили. Джалин хотела пойти взглянуть на Шанчан лично. Причем возражать что-либо было бесполезно. Бетамин решила ее повоспитывать, но понятия не имела, что из этого выйдет. Женщина недовольно покачала головой. Она попыталась уложить Джалин себе на колено. Точь-в-точь, как ты. И Сита взялась помогать. А Эдесина связала их потоками воздуха. Ну, мне так кажется. — уточнила владелица таверны, когда три айсседай вперили в нее недоуменный взгляд.
— Может, я и не умею направлять, но зато умею пользоваться глазами.
— Но это вовсе не то, что я почувствовал, — возразил Мэтт. — Направляли тут явно не в одиночку.
Госпожа Аннон и три айсседай посмотрели на него с нескрываемым любопытством. Их глаза словно бы искали медальон. Они не забудут о Тярянгриале. Это уж точно. Джалин подхватила.
Направляла бетамин. Я никогда не видела плетение, которое она использовала. Но несколько секунд, пока она не потеряла источник, над нами троими плясали искорки. Мне кажется, она вложила в плетение столько силы, сколько смогла зачерпнуть.
Внезапно рыдания сотрясли бетамин. Она безвольно осела, чуть не упав на пол.
— Я не хотела,
— всхлипнула она. Плечи дернулись, лицо исказило мученическая гримаса.
— Я думала, вы хотите меня убить. Я не хотела. Не хотела.
Сита начала раскачиваться взад-вперед, с ужасом глядя на подругу. Или, скорее, на бывшую подругу. Обе они знали, что Айдам может удержать их, как и, вполне вероятно, любую сулдам, но они отказывались принимать полное значение этого. Любая женщина, способная использовать Айдам, может научиться направлять. Возможно, они изо всех сил старались забыть этот факт. Как ни крути, умение направлять переворачивает все с ног на голову. Пропади оно пропадом. Только этого ему еще не хватает для полного списка удовольствий.
«И что же вы собираетесь делать?» — поинтересовался Мэтт.
«Только Айсседай под силу справиться с этим».
«Начав однажды, уже не остановиться. Мне это знакомо».
«Пусть умирает», — отрезала Теслин. «Мы сможем держать ее под колпаком, пока не избавимся. А потом пусть умирает». «Мы не можем так поступить», — потрясенно возразила Эдессина.
Правда, потрясение вряд ли имело отношение к тому, что бетамин умирает.
Если мы ее отпустим, она станет угрозой для всего, что ее окружает. — Я больше не стану этого делать, — всхлипнула бетамин чуть ли не умоляющим голосом. — Я не стану.
Обойдя Мэтта, будто вешалку для одежды, Джалин остановилась перед бетамин и, уперев кулачки в бока, посмотрела на высокую женщину снизу вверх.
Ты больше не остановишься. Не сможешь, раз уже один раз попробовала. О, быть может, попытки направлять будут разделять месяцы, но ты будешь возвращаться к источнику снова и снова. И с каждым разом опасность будет только расти.
Тяжело вздохнув, она опустила руки.
Тебе уже поздно читать книгу послушниц, но с этим ничего не поделаешь. Учить тебя придется нам. По крайней мере, чтобы избавиться от опасности.
— Учить ее? — вскинулась Теслин. Теперь уже она уперла руки в бока.
— Я же говорю, пусть умирает. Ты хоть знаешь, как эта сулдам обращалась со мной, когда я была пленницей? — Понятия не имею. Ведь ты ноешь только о том, как это было ужасно.
— сухо ответила Джалин, а потом твердо добавила.
— Но я не позволю женщине умереть, если в моих силах не допустить этого.
На этом все не закончилось. Когда женщина хочет настоять на своем, она будет спорить, даже если останется в гордом одиночестве, а здесь поспорить жаждали все. Эдессина приняла сторону Джалин, за ней последовала и госпожа Аннон, так, словно у нее было право высказывать мнение наравне с Айсседай. Как ни странно, бетамины Сита заняли сторону Теслин, решительно отвергая все предложения обучить их направлять, и принялись не менее яростно, чем остальные, кричать и размахивать руками. Мэтт мудро воспользовался возможностью выскользнуть из фургона и тихо закрыл за собой дверь. Нет нужды напоминать им о себе. Айсседай все равно скоро о нем вспомнят. В любом случае, он может больше не переживать о том, где же эти проклятущие айдам, и не попытаются ли сулдам снова ими воспользоваться. С этим покончено раз и навсегда. Насчет Блэрика и Фэна Мэтт был прав. Они поджидали его у подножия лесенки и грозовые тучи не шли ни в какое сравнение с выражениями их лиц. Несомненно, они отлично знали, что приключилось с Джалин. Но, как выяснилось, виновником известен не был.
— Что там произошло, Коутон? — спросил Блэрик. Взгляд его синих глаз мог проделать дыру в собеседнике. Он был чуть повыше напарника. Бедняге пришлось сбрить свой шайнарский чуб, а теперь он был не особо доволен тем, что на черепе начали появляться волосы.
— Ты причастен? — холодно поинтересовался Фен.
— Каким это образом? — отозвался Мэтт, беззаботно сбегая вниз по ступенькам. — Она же Айсседай, если ты еще не заметил. Если хочешь узнать, что там случилось, спроси у нее. Знаете, я еще не окончательно свихнулся, чтобы рассказывать это. Разве что спрашивать ее об этом сейчас не стоит. Они там еще ругаются. Я воспользовался моментом и тихонько улизнул, пока мне не прилетело под горячую руку.
Не самый подходящий выбор слов, пожалуй. Лица двух стражей сделались еще мрачнее, хотя это едва ли казалось возможным. Однако они отпустили Мэтта во свояси, так что ему даже не пришлось использовать свои ножи. И все. Никто из них, видимо, не горел желанием зайти в фургон. Вместо этого они снова устроились на ступенях и приготовились ждать. Дурачье. Вряд ли Джалин станет с ними церемониться и наверняка устроит взбучку, ведь они знали, что произошло, и ничего не сделали. На их месте Мэтт нашел бы себе занятие подальше от этого фургона. На месяцок-другой. Это бы помогло. Немного. У женщин очень хорошая память на некоторые вещи. С этого момента ему нельзя спускать с Джалин глаз. Но все равно оно того стоило. Шанчан через дорогу. Ругань Айси Дай. Женщины, направляющие так, словно рядом нет шанчан, и игральные кости, перекатывающиеся в голове. Тут и два выигрыша в камне у Тоон не смогут убить в нем осторожность. Мэтт отправился спать. На полу, поскольку сейчас была очередь Дамона спать на кровати, а вторую всегда занимала Егенин. Игральные кости грозили выпрыгнуть из черепа. Но он был уверен, что завтра будет лучше, чем сегодня. Ну, не то чтобы он всегда оказывался прав. Мэтт просто хотел ошибаться не так часто.